Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Борода того времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 162-й выпуск подкаста «Теория большой бороды» самого научно-космического аудиошоу из всех существующих русскоязычных. Меня зовут Антон Поздняков, подкаст наш, как и всегда, выходит на сайтах birdycast.com вместе с нашими остальными подкастами. Это «Birdycast», в котором мы с Андреем и Сережей говорим на всякой айтишной тусовочке и медиакультуре. А также вместе с подкастом «Бирди Билдинг», который активно сейчас находится в фазе второго сезона, в котором Андрей Барышников и Роман Юрьев рассказывают вам, как худеть к лету, хотя уже, конечно, поздно. Но в любом случае, здоровье и спорт, они всегда актуальны. Ну а сегодня, я еще забыл сказать, что подкаст у нас, конечно, выходит на сайте ATCUA, но сегодня у нас необычный выпуск, второй подряд о, скажем так, внезапных достаточно, наверное, для вас, как для слушателей, темах. И снова с гостем. Вы знаете, как я люблю выпуски с гостями, вы знаете, как вы сами любите выпуски с гостями. Как правило, они вызывают больше всего отзывов, больше всего как положительных, ну, в основном положительных, давайте честно, у нас отрицательные отзывы бывают достаточно редко, что меня, конечно, безумно радует. Ну так вот, а еще больше я люблю, когда ко мне приходят слушатели и хотят о чем-то рассказать, в чем они разбираются. Сегодня именно такой случай. И ко мне в гости пришел у нас слушатель, которого зовут Эрик. Привет.
Привет, очень приятно тебя слышать.
Да, сегодня мы поговорим о такой штуке, как архитектура и, в частности, ее применение в космосе. Казалось бы, да, архитектура в космосе, архитектура — это что-то такое непонятное, чем занимаются в университетах, рисуют колонны и, значит, их горгулей и атлантов, которые поддерживают крышу. Вот у меня почему-то архитектура в первую очередь ассоциируется именно с этими фигурами. Я не могу... Хотя я понимаю, что там гораздо глубже все и на самом деле такая отрасль, которая проникает много куда.
Да.
Но давай начнем, наверное, собственно, с тебя. Во-первых, как ты пришел к подкасту? Расскажи, традиционный уже вопрос.
Так, ну да, традиционный вопрос, я его ждал. К подкасту я пришел, то есть я его не специально искал, конкретно твой подкаст. Просто в то время, когда, по-моему, 2 года назад был еще такой бум подкастов, по крайней мере, среди моего окружения, все люди начинали их слушать, не только русскоязычные, но и англоязычные. Я тоже как бы решил посвящать свое время, когда гуляю, более полезным делам, и начал искать тоже подкасты. И учитывая, что мне больше нравилась как-то космическая и техническая тема, нежели чем другие, там, психологические и тому подобное, то есть я сразу же, конечно же, стал искать подкасты на данную тему. Вот. Из русскоязычного контента, соответственно, у меня чуть ли не самой первой ссылкой вылез подкаст о теории большой бороды. На тот момент он был еще так относительно молодой. И, насколько я помню, я начал его слушать, когда ты записал всего 50 выпусков, либо чуть-чуть поменьше.
Да, всего. Там... Многие подкасты не доживают до такого.
Не, ну, в твоем случае все-таки всего 50 выпусков. Я этому очень рад, потому что сейчас уже смотришь, думаешь, красота, зависть тем людям, которые только их находят, потому что столько материала еще можно послушать. Хотя и вспомнить те моменты, когда ты обсуждал посадки, как, допустим, Falcon 9, первые, только когда к ней еще готовились. Мне кажется, сейчас это уже будет слушать немного, может быть, устаревший материал, но все равно, помимо новостей, там все очень классно. Вот, да, значит, пришел к этому твоему подкасту, и с того момента как бы, ну, продолжаю слушать каждую неделю, каждый раз, то есть не упускаю ничего, и даже когда бывает упускаю, то два подкаста подряд послушать — это просто какой-то подарок. Ну, как-то так.
Окей, ну все, ладно, можно заканчивать секцию самолюбования, в моем случае. Вот. Давай, значит, тогда перейдем уже непосредственно к тебе. Расскажи, как ты начал свой путь в архитектуре, и почему именно архитектура? Ну и для начала вообще расскажи, как ты с этим на данный момент связан.
Как я пришел в архитектуру? это, мне кажется, достаточно хороший вопрос для всех тех, кто в этой сфере крутится. Я с самого детства увлекался всеми возможными конструкторами, мне очень нравилось рисовать, я любил придумывать, но при этом всегда я увлекался тем же космическим делом. То есть я строил телескопы, я читал самые разные книги, связанные на эту тему. То есть, но при этом, как я уже упомянул ранее, я любил рисовать и что-либо придумывать. И вот именно этот момент, связанный с творчеством, то есть лично для меня должен, ну, всегда преобладать в моей жизни. И именно поэтому я вот еще, по-моему, будучи в 9 классе на средней школе, пришел к тому, что я бы хотел учить архитектуру. Потому что мне просто понравилось все то, как это все это, как, все это, как это выглядит, именно это планировка больших городов, планировка самых разных систем, либо вид самых разных любимых мне архитектурных стилей. То есть просто, когда ты на это смотришь, это тебя действительно завораживает, и ты хочешь, то есть в этом плане как-то больше и больше развиваться. Вот, то есть тогда вот я проучился в Казахстане сначала в университете, то есть я сам из Казахстана, проучился там полтора года, как только я окончил школу, после этого переехал в Чехию тоже с целью продолжения своего обучения на том же факультете. Потратил я примерно 3 года для того, чтобы просто учить архитектуру и, так сказать, находить себя в ней, потому что очень много...
А учить где?
Учить вот в Казахстане 1.5-2 года, и сейчас я уже обучаюсь в Чехии уже 2-й год.
Я имею в виду, это все университетский курс или это какие-то вне общеобразовательные?
Нет, это все университетский курс. То есть я сейчас говорю именно об университетских курсах. То есть, конечно же, я помимо этого сам еще изучал очень много всего. То есть, но сейчас я сказал именно о том, что я продолжал ее учить именно вот в стенах университетов. Вот. То есть... Я сейчас хотел бы сказать, что многие студенты данной специальности в какой-то момент приходят к тому, что, ну, к переосмысливанию правильности выбора, так сказать. Это такая достаточно очень тяжелая для обсуждения тема, но очень многие с ней сталкиваются просто потому, что такая достаточно тяжелая специальность, и нужно прям гореть ею, понимать, что вот только она должна, только ей ты должен посвятить всю свою жизнь. То есть, и сейчас вот я бы хотел сказать именно о том, как я пришел к тому, чтобы заняться той самой заветной космической архитектурой. То есть, вот прошло уже, да, примерно 3 года, как я закончил школу и находился в стенах уже 2-го по счету университета. Затем я просто понял, я заметил за собой, что я очень большое количество времени начинаю тратить именно на то, чтобы изучать так или иначе самые разные либо учебные, либо научно-познавательные материалы, которые были связаны с космосом. И все чаще как бы начал замечать, что многие такие моменты еще и затрагивают аспекты, которые можно было бы найти в архитектуре. То есть имеется в виду проектирование жилого пространства, какие-то моменты, то есть психологического, то есть состояния человека, которые в то время, когда это было в 2016 году, они очень сильно как-то фигурировали в обществе, потому что был бум всех, то есть Илона Маска. Все кричали о том, что мы должны полететь на Марс. До сих пор кричат. Молодцы. То есть вот в то время, когда люди начали задумываться о том, как вообще нам на этих планетах жить, я еще об этом даже и не думал, и не знал. Просто я где-то это все дело как-то иногда мог увидеть, но большому значению этому не придавал. Но при этом заметил за собой, что очень большое количество времени, даже, может быть, в ущерб учебе, я тратил на то, чтобы... Не знаю, читать что-нибудь интересное, связанное с космосом, смотреть познавательные видео. Плюс, учитывая, что я, по-моему, после какого-то из твоих подкастов я подписался на канал Альфа Центавры, и там очень много времени проводил. Вот. И в какой-то момент, я помню, когда находился в Казахстане летом, мне мой преподаватель еще из первого университета моего скинула ссылку на один конкурс. То есть на один архитектурный конкурс международный, который проводился французским университетом, называется, то есть, Яскус Ругейру Фаундейшн. Очень интересный конкурс для архитекторов, потому что он состоит из 3 направлений, в которых нужно было предложить идею, концепцию, развитие, то есть что угодно, проект, что угодно, который был связан либо с космической архитектурой, либо с архитектурой, которая как-нибудь помогала бы развитию окружающей среды каким-нибудь образом, и архитектура, которая защищала бы океан от его повышения. повышения, то есть повышения его уровня. То есть я на первые две темы внимания не обратил, то есть, точнее, две последние темы внимания не обратил, но когда я просто почитал, что есть такая категория, как космическая архитектура, я сначала задумался, потому что вот именно space в архитектуре, как английское слово, очень часто употребляется просто как обозначение пространства. То есть не космического пространства, а просто, допустим, как пространство внутри чего-либо. Соответственно, я сначала не придал этому большое значение, потому что просто понимал, что такая перефразовка. То есть нужно, допустим, я думал, что нужно сделать интерьер, условно. Вот. Но при этом потом начал это все дело искать, элементарно погуглил, и для меня открылась просто целая новая сторона возможностей, о которой была рядом, но о которой я и не знал. Это... То есть это наука, в которой, если я начну говорить об определениях, мне кажется, так будет лучше, то космическая архитектура — это теория и практика проектирования жилого пространства в космической среде. Существует еще второе определение этой специальности — это проектирование жилого пространства в условиях либо экстремальных для жизни человека, либо и вовсе невозможных. Но под второе определение можно приписать и подводные лодки, и какие-нибудь здания под землей, и под водой, и тому подобное. Соответственно, ну, космическое пространство из этого немного уходит. Поэтому используется, да, все-таки больше первое, но смысл из второго, он остается как основной. То есть космические архитекторы занимаются проектированием комфортного, это важно, жилого пространства в космической среде. То есть это либо на орбите, либо на других небесных телах.
То есть это получается как отдельная специальность такая, да?
Сейчас, то есть уже считается, что да, потому что в ней очень много самых разных дисциплин, которые учатся на факультетах архитектуры, и для того, чтобы стать космическим архитектором, нужно вот по-любому иметь бакалавр, по крайней мере, который будет связан с архитектурой, но при этом там настолько много самых разных иных дисциплин, которые связаны с инженерией, робототехникой и тому подобное, которые вот именно отделяют эту специальность от наземной архитектуры. И по сути это больше считается как инженерное дело, но все-таки учитывая, что идет вопрос о том, чтобы создать среду для комфортного проживания человека где-либо, то это все-таки больше вопрос архитектуры, потому что архитектура сама по себе, то есть это искусство организации пространства. То есть все, что мы видим вокруг, это все пространство, которое было организовано зданиями, объектами, либо какими-нибудь то есть людьми и всем, то есть которые были изначально придуманы. То есть пространство было организовано, это архитектура. То есть не говоря уже об интерьерах либо экстерьерах, то есть основной момент. Потому что это правило можно использовать ко всему. И именно поэтому то есть космическая архитектура так и называется. Вот.
Хорошо, у меня к тебе тогда, пока мы не ушли глубже в то, что мы сейчас называем космической архитектурой, у меня к тебе пару вопросов по обучению в университете на архитектурной специальности. Что должен уметь архитектор? Вот какие навыки, какие науки изучаются? Потому что в моем понимании, опять же, таком достаточно ни на чем не основанном, а так, на общей образованности и каком-то представлении о том, кто такой архитектор. Архитектор — это такой продвинутый инженер. Ну, причем тут не продвинутый, а такой достаточно узкоспециализированный инженер, который, значит, ходит в затемненных очках и ездит на Саабе. Вот как ты так себе представляешь инженера?
Я тебя понял. Во-первых, изначально нужно сказать, что архитектура настолько древняя наука, что нету просто специальности архитектуры. То есть есть, да, название, то есть специализации, то есть, мол, кто-то, я архитектор, это все понятно. Но когда ты начинаешь учиться, то есть ты не учишь, то есть просто как архитектуру вот до конца своего обучения. Она подразделяется. Есть, допустим, урбанизм, либо градостроительство, да, то есть более на наш лад. Есть непосредственно архитектура как дизайн интерьеров, есть ландшафтная архитектура и очень, на самом деле, большое количество направлений. Их не очень много, но они все-таки дело подразделяются. Вот что конкретно должен уметь архитектор? То есть, во-первых, у архитектора должно быть хорошее воображение для того, чтобы решать разного рода поставленные задачи. То есть задачи это возникает всегда. То есть это допустим, как выглядит задача, которую должен решить архитектор? У тебя, допустим, есть какой-то небольшой участок земли, у тебя есть какое-то определенное количество вещей, которые ты должен там разместить. Это могут быть здания, это могут быть, не знаю, какие-нибудь парковки, либо подземные переходы. То есть у тебя есть какие-то определенные правила, которые ты должен следовать для того, чтобы создать комфортное пространство для передвижения людей. Ну, может быть, ты даже видел, да, что если ты, бывает, идешь по какой-нибудь дорожке и понимаешь, что ты сейчас вот можешь пройти по газону и срезать большое количество пути, да, для того, чтобы к остановке прийти. То есть, и никто не ходит из-за этого по асфальту. То есть, вот, ну, допустим, не очень хорошее решение, да, потому что люди топчутся по газону, портят траву, и это выглядит некрасиво. То есть, я говорю сейчас об этом. То есть, и архитектор должен уметь именно иметь хорошее воображение для того, чтобы придумать, как это все можно сделать и красиво, и комфортно, и быстро. То есть он должен уметь хорошо считать, чертить. И в принципе, ну, это такой даже, мне кажется, основной набор. То есть, по сути, архитектор — это тот человек, который это придумывает и предоставляет. То есть придумывает.
Слушай,
решение, да.
Я немножко тебе свой когнитивный диссонанс сейчас выскажу, но все-таки как-то обычно то, что люди называют вот архитектурой в обычной жизни, оно все-таки связано не с внутренним пространством, которое ты вот сейчас все время упоминаешь. Что, мол, потому что в моем представлении то, что ты говоришь, что серии нужно организовать пространство так, чтобы оно было удобно, чтобы это было функционально, это вот дизайнер интерьера, вот в моем понимании. Есть такое какое-то устоявшееся словосочетание. Да. Вот. А когда мы говорим об архитектуре, это все-таки и внешнее убранство. Ты знаешь, всякие там Фрэнк Гери со всякими своими этими и выгнутыми, и изогнутыми зданиями.
Да,
вот. И я думаю, у большинства слушателей тоже такое впечатление, что архитектура — это в основном снаружи, а внутри это уже как бы не архитекторы, это там дизайнеры. Но я так понимаю, что в принципе дизайнер — это такой подвид архитектора.
Да, вот на самом деле архитекторы и дизайнеры, они могут в принципе делать, ну, и то, и другое. То есть и интерьер, и экстерьер. Потому что сама по себе даже мысль о том, что человек занимается только, допустим, видами фасада здания и вообще не думает о том, как это все будет сделано внутри, то, ну, как-то не укладывается в голове. То есть вот архитектор как таковой, допустим, если мы сейчас возьмем тот факт, что у нас есть архитектор и дизайн интерьера. Перед тем, как дизайнер интерьера начнет делать свою работу, непосредственно подбирать цвета, расставлять мебель, да, то есть архитектор должен все для этого подготовить. Он должен полностью спроектировать здание, не только снаружи, но и внутри. Внутри он должен правильно расположить помещение. Где-то у нас, допустим, есть коридоры, где-то у нас, допустим, есть площадки, квартиры или это такие, допустим, так, условно, квартиры расположены в таком-то определенном порядке. То есть, и он просто создает пространство внутри. Вот, да. Значит, и архитектор — это тот человек, который непосредственно занимается расстановкой вот перегородок, стен в здании и создает вот пространство для работы, допустим, для дизайнера интерьера. Но при этом он, конечно же, задумывается не только о том, как выглядит здание, да, он задумывается обо всем. Его положение вот в окружающей среде, как оно, допустим, выглядит на фоне других зданий, не перекрывает ли оно своей тенью, допустим, какие-то, не знаю, детские площадки либо тому подобное. То есть выходы для него не создают ли, допустим, проблем для движения людей, или либо они удобны вовсе, либо нет. Там даже элементарно, как вот удобно ли будет мусоровозу в 6 утра забирать, допустим, мусор, если ты поставишь, допустим, мусорку где-нибудь здесь, а не там. То есть архитектор думает именно обо всем этом. То есть это комплексное решение проблем для того, чтобы создать, по сути, то есть маленькую окружающую среду внутри большой. То есть, потому что здание — это, по сути, такая, это объект, у которого там есть своя атмосфера, да, так сказать, в котором происходит жизнь. То есть там все время происходит движение, люди выходят, они либо смотрят из окон, они кричат своим детям, они пытаются смотреть за тем, как все происходит, за тем, как все происходит снаружи. То есть вот именно архитектор решает вот все вот эти вот комплексные проблемы. Но при этом большое количество архитекторов, которые уже, допустим, продвигаются по своей карьерной лестнице, создают, допустим, архитектурные компании, они помимо то есть экстерьера, то есть внешним обликом здания, еще, конечно же, занимаются интерьерами. То есть, и поэтому, по сути, архитектор, как человек, у которого есть такая специальность, может делать все. То есть, и это уже выбор каждого. Выбирает ли он, допустим, полностью углубиться в дизайне интерьеров, либо уйти в ландшафтную архитектуру, либо дальше. Потому что, по сути, если пройти вот полный курс обучения архитекторам, то ты в конце можешь, по сути, делать все. У тебя есть навыки в компьютерной либо ручной визуализации, то есть предоставление картинок, да, по сути, которые будут выглядеть как реальный объект уже, который построенный. У тебя будут навыки для того, чтобы сделать полностью всю строительную документацию, как построить здание, где поставить краны, нанесение размера, все-все-все. Да, то есть, и при этом у тебя еще будет изначально, вот перед всеми этими двумя пунктами, у тебя будет хорошая идея, которая будет и оригинальна в своем решении, и интересна, и красива. Потому что для того, чтобы все вот это изначально сделать, чтобы все работало, для того, чтобы, допустим, работала архитектура, нужно всегда соблюдать три основных ее правила. То есть это полезность, прочность и красота. Вот, по сути. И эти три правила, они очень сильно фигурируют, по сути, в космической архитектуре. За исключением того, что пренебрегается, по крайней мере, пока что красота. Потому что декорировать, да, что-либо, допустим, МКС декорировать, да, то есть, ну, сейчас...
Расскажи это Илону Маску с его Дрэгона.
Вот, я его из-за этого и обожаю, потому что как-то такие сложные вещи делает настолько крутыми, что ты даже такой думаешь, блин, это же гениально.
Вот, ну, да? Справедливости ради, не только он, я думаю, все более-менее современные, особенно коммерческие проекты, потому что, ну, коммерческий проект, он от государства чем отличается? Его еще надо продавать. Если государство госзаказ, ты как бы уже все, деньги получил, можешь делать, что хочешь, главное, чтобы работало. Поэтому какой-нибудь Орион, наверное, выглядит внутри, будет менее красиво и симпатично, чем тот же Dragon, тот же там вот эту капсулу от Blue Origin, тот же корабль от Boeing и им подобным.
Кстати, у Blue Origin мне очень нравится, как они сделали внутри все пространство, но при этом мне не очень нравится, как это все выглядит снаружи. И конкретно говоря о капсуле, потому что они, насколько я помню, сделали самые большие иллюминаторы, из которых можно будет смотреть, да, то есть из стаканометровой высоты, да, то есть и внутри это выглядит очень круто, а снаружи лично мне не нравится, ну, условно мой.
Ну, потому что люди, которые платят, они будут внутри, понимаешь?
Да.
Вот. Ну, ладно, давай тогда перейдем, собственно, к части вот про самую космическую архитектуру, потому что про обычную архитектуру, на самом деле, я хотел бы сделать отдельный выпуск. Ну, обычную, мы назовем, земную.
Ух ты, я с радостью послушаю, может, даже поучаствую.
Я тебе думаю, даже ты можешь поучаствовать, я на это рассчитываю, по крайней мере.
Отлично, я всегда готов.
Я просто тоже для слушателей, что мы ей об этом всем, мне кажется, опять же, там прям непаханное поле, там куча всего можно рассказать. Но давай перейдем вот как раз вот к этой теме, которая все-таки связана больше с нашим подкастом. Начнем, наверное, с истории, как вообще это все зарождалось.
Да, значит, космическая архитектура, как она вообще начинала зарождаться? Вообще космическая архитектура начала зарождаться в период Холодной войны. Потому что до этого, по сути, у нее не особо много было для этого предпосылок, потому что, ну, зачем делать космическую архитектуру, если пока что там еще негде жить, да? И даже пока что в планах нету. Вот, космическая архитектура начала появляться в период Холодной войны, и первое упоминание того, что архитекторы повлияли на проектирование то есть жилого пространства на орбите, идет с 1968 года, когда при разработке Skylab архитекторы убедили НАСА внедрить иллюминатор для того, чтобы смотреть за Землей. И это ознаменовало то, что архитектурные принципы, а именно момент с тем, чтобы как-то улучшить психологическое настроение людей, то есть были внедрены непосредственно вот в инженерное дело при проектировании того же Skylab.
Вопрос да. Сразу. Правильно ли я понимаю, что несмотря на то, ну, мы обсуждали, да, как вообще, что такое инженер и что такое архитектор, и что в данном случае вот как раз те самые космические инженеры, которые проектируют корабль, которые у них первая, я так понимаю, мысль, чтобы он, короче, летал и не падал. Ну, и да. Вот они немножечко, получается, конфликтуют их интересы с интересами архитекторов. Правильно понимаю? То есть, вот,
да, да.
Тот же иллюминатор приходит, значит, к тебе в кабинет, ты такой сидишь, инженер, значит, нарисовал Skylab. Для тех, кто не знает, Skylab — это такая станция, мини-космическая станция, по сути, американская, которая была запущена в космос и там на орбите висела, и в ней можно было даже немножечко жить. То есть это, она была гораздо меньше МКС, по сути, как, наверное, как один модуль. Ну, как была большая, большая, шарообразная, единое пространство. Сейчас нечто подобное пытается строить Bigelow со своими раскладными модулями, но о них, я думаю, мы тоже еще поговорим. Но так вот, сидишь ты, значит, проектируешь свой Skylab, и тут к тебе приходит какой-то чувак и говорит: слушай, надо, короче, врезать окно. Говоришь: что? Окно? Зачем? Говоришь: ну там же люди, им же хочется смотреть. И вообще там можно снимки делать. Говорит: ты че, ты представляешь, сколько это, значит? Я тут сидел, все, я все стены просчитал. А ты тут говоришь мне какую-то стекляшку сейчас впиливать. Правильно ли я понимаю, что примерно так это происходило?
Это примерно так и происходило, и поэтому я сделал акцент, когда говорил о том, что архитекторы убедили нас. Они не предложили и сказали: да, о, блин, отлично. Нет, они прям убедили, это, они старались это сделать, ну и молодцы, кстати, что сделали. Но вот такая, в принципе, тактика работы, как вот ты только что сказал про архитектора и инженера, она работает, по сути, везде. То есть очень много я знаю ситуаций даже из жизни просто обычных, ну, как бы наземных архитекторов, когда у тебя просто есть безумные идеи, ты нарисуешь просто обалденной красоты здания, приходишь к строительному инженеру, да, показываешь ему, говоришь: вот мне нужно, чтобы ты посчитал, как это сделать. Он таким глазами на тебя смотрит и говорит, типа: ты что, этого не будет, это невозможно. То есть
на Земле это тоже разные люди, да? То есть инженеры это инженеры, архитекторы это те, кто скорее, то есть они проектировщики, а потом уже инженеры, это как это? Это их уже проблема воплотить это в жизнь.
То есть, да, среди и тех, то есть те люди, которые хотят так или иначе, то есть преуспевать в своих сферах, поэтому есть большое количество инженеров, допустим, строительных, да, которые видят какой-нибудь очень мощный, красивый, да, проект. Ну, допустим, он тебе говорит, архитектор, что у меня здесь есть, там, не знаю, какая-нибудь плита навесная, она вот у меня вылезает на 25 метров из ближайшей стены. То есть, вот, мне кажется, даже не инженер скажет, что... Ну, типа, да, ну,
это, фигачу,
ну, это все-таки легко сказать, типа, да, но если начинаешь это дело считать, именно сопротивление материалов, то ты понимаешь, что, типа, вот в больших масштабах, то есть, да, как вот, допустим, поставить палочку на камень и перевесить ее с другой стороны, уже как-то не получается. И из-за этого, то есть, очень большое количество интересных идей, они отвергаются. Хотя, ну, интересных они, может быть, неинтересны, то есть, но таких случаев очень много. Есть, допустим, такие инженеры, которые очень часто любят прям, ну, не знаю, бросить вызов, да, и вот придумать, как всю эту штуку внутри сделать, как все это дело построить. Потому что, по сути, вот в последнее время очень часто, ну, как в последнее время, всегда, очень часто такая ситуация, что, по сути, архитектор, не особо задумываясь о том, как это здание должно быть построено, просто кидается идеями. То есть оно должно выглядеть так. Значит, соответственно, я это несу просто человеку, который это дело должен прочитать, он мне все дело считает, мы чертим, сдаем. Так очень редко бывает, когда идея действительно, ну, выходит за рамки обычного строительства, да, обычного строительства коробок, допустим. То есть там 4 стены, окна и все.
Так, слушай, ты извини, я тебя прерву, но давай мы это оставим на отдельный выпуск. Опять же, мне кажется, мы сейчас можем уйти в пике, давай вернемся в космос.
Отдельный выпуск, я тебя жду. Значит, да. Что касается космоса, то есть в 68-м году в Америке убедили, все-таки появилось окно. То есть это вот как непосредственно это все дело начинало зарождаться. То есть первое упоминание о космической архитектуре это того года. Но самое интересное, лично мне кажется, для нас даже будет услышать, для людей из бывшего постсоветского пространства, что на нашей территории, потому что в холодной гонке мы очень серьезную роль принимали, то есть на нашей территории есть своя история о развитии космической архитектуры, причем в виде, по сути, чуть ли не одного человека, то есть представителя данной сферы. Имя ее Галина Балашова. Она до сих пор пишет картины, сейчас на пенсии. Просто очень много, большое количество материалов о ней сейчас можно найти в интернете. Вот я бы сейчас хотел рассказать, то есть, ее историю. Как она сама, допустим, пришла вот во всю эту сферу. В 55-м году она закончила Московский архитектурный университет. Тогда она вышла замуж за своего будущего мужа Юрия Балашова, который являлся ракетным инженером. То есть ракетным инженером, которого вскоре переправили в ОКБ-1, непосредственно под руководством Сергея Павловича Королева, как раз-таки вот тоже вот в то время, то есть 55-е и 60-е года. То есть тогда шли, то есть разработки, еще, допустим, когда только закончил университет, до сих пор как бы шли разработки уже первого полета человека, соответственно...
Ну, тогда это, по-моему, очень была мощная, кстати, вот эта гонка вся, надо первый человек
она,
спустить
да,
в космос.
Да, то есть здесь два момента. То есть, конечно же, первый человек в космосе, это у всех было просто на ушах. Все хотели, чтобы кто-нибудь из своей страны полетел первым. И поэтому там, на самом деле, вот при первом полете человека в космос не особо сильно задумывались о том, как ему там вообще будет комфортно, некомфортно. Ну, я допустим, мне кажется, если слушали или знают, как выглядит вот посадочная капсула, да, Юрия Гагарина, это, по сути, такой шарик, в котором...
Плохо вот... она выглядит, чего
да, да, ты сидишь вот так вот, то есть у тебя там, допустим, несколько приборов справа, слева, снизу, то есть и по сути, все, да. То есть и там не особо сильно думали о том, как вот человек будет себя чувствовать, потому что там всего-то и полетал, да, там 108 минут, поэтому не особо. Можно было бы и насладиться, и для этого и работать-то не особо не надо. То есть тогда поэтому в это время она просто работала как архитектором, но... как обычным архитектором. Просто у нее муж работал в этом бюро. Но уже после того, как полетели первые люди, тогда уже начали думать уже о таком долговременном нахождении как бы на орбите. То есть, когда уже думали о том, чтобы отправлять Леонова на Луну, когда думали о первых космических станциях, как МКС, да? То есть, тогда вот уже стал вопрос о том, как вот действительно люди будут себя там чувствовать. То есть... И архитектура космическая, она, то есть есть три основные направления, в которых ты занимаешься, когда ты проектируешь пространство в космической среде. То есть это психологическое твое настроение, социальное и физиологическое. Как ни странно.
А как же всякие функциональные вещи?
Это да. То есть, но они все вытекают из этих трех. То есть,
угу. То есть это получается, ну, в первый пункт хоть, да?
Да,
да. Все вот эти функциональные моменты из серии, чтобы там ты мог удобно добраться до панели инструментов, если что. Ну, вот я имею в виду вот такого плана вещи.
То есть, потому что, допустим, вот, ну, все эти моменты, то есть, которые связаны именно с удобством расположения, то есть они тоже на самом деле из этого вытекают. Потому что, допустим, на Земле у тебя очень много в сравнении с космосом, да, пространства, в котором ты можешь. Делать зоны, допустим, приватные, общественные, где-то ты можешь сделать себе какой-нибудь уголок для работы, там, не знаю, где-то ты можешь там себе сделать вообще какой-нибудь свой офис, да. То есть очень много самых разных возможностей, поэтому вариаций формирования пространства просто ну, очень много. На орбите же нет. На орбите у тебя есть просто вот такой, по сути, маленький модуль, в котором находится там, ну, допустим, три человека, и вот основная идея в том, чтобы заставить этих, ну как заставить, то есть дать возможность этим людям, то есть за 3 месяца просто не надоесть друг другу. Потому что они могут надоесть себе из-за разных совершенно моментов. Условно начнем с такого, ну, переутомления эмоционального. Оно из чего может возникнуть? Ну, допустим, у нас нету окон, да, то есть ты просто находишься в стенах и не видишь там, у тебя нету выхода в открытый космос, допустим, 3 недели, ты вообще ничего не видишь, не понимаешь, что вокруг происходит, солнце не видел, да, то есть, допустим, у тебя там нет окон, допустим, у тебя плохие цвета, которые тебе, которые плохо влияют на твою психику, может, они тебе не нравятся, либо у тебя плохая семейная ассоциация, у тебя как-то очень нехорошо, зонировано пространство, что ты как-то не очень удобно сидишь, тебе не очень удобно спать вот в такой вот, допустим, близости к другому, там у тебя, допустим, нету перегородки. То есть, и вот именно вот эти вот три науки, то есть первые, которые я сказал, они оказывают, по сути, ключевое влияние. Потому что из них уже начинает формироваться пространство. Допустим, пример.
Слушай, я тебя немножко, извини, перебью. Я вот сейчас слушаю, и у меня, ну, был такой момент, особенно когда мне там было лет 17, допустим, да, я вот уже задумывался о таких моментах, что если, ну, вот космонавты, да, ну, что там космонавтам? Ну, годик потерпеть там на орбите, даже если там неудобно, даже если там какие-то условия странные, даже если там, допустим, вот ты говоришь, окон не будет, ну, что, типа, я думаю, что я не потерплю, если окон не будет, да фигня вопрос. Но на самом деле это... И, возможно, да, я к тому, что, возможно, слушателям нашим тоже может показаться из Сирии, ну, что-то это какая-то, значит, какая-то ненужная фигня. Мы же тут говорим о космосе, мы же говорим тут об освоении непознанных пространств, мы же специально готовим туда людей, чтобы они, мол, улетали, поэтому им должно быть типа, вообще все равно, в каких они условиях находятся, есть ли у них окна или нет, удобно им спать или нет. Но на самом деле это охренеть какая вообще важная штука. Это психологическое состояние, оно, ну, вы его, во-первых, мало контролируете, гораздо меньше контролируете, чем вам, скорее всего, кажется. И наоборот, это вот это вот психологическое состояние, оно во многом формирует то, как вы, продуктивность, вообще настроение общее, состояние когнитивное, то, как вы можете усваивать новую информацию, как вы можете реагировать на какие-то внешние раздражители. Вот уже, особенно, когда мне было 17 лет, мне казалось, типа, да, вообще все, весь мир, это море по колено. Вот, сейчас в космос лететь, да нефиг делать. Супер важные моменты. Особенно вообще изоляция. Я где-то слышал, опять же, не знаю, насколько это подтвержденный факт, не могу его выдавать за факт, но я где-то слышал, что, мол, одиночная изоляция, она, ну, в принципе, любая изоляция, но вот особенно, если мы пойдем до экстримов и возьмем одиночную изоляцию, то там какой-то, по-моему, режим, то есть давали временной промежуток, что около полугода. В общем, любого человека закрой в комнате на полгода, и он сойдет с ума, неважно, насколько он сильный ментально. И казалось бы, что, знаешь, еще иногда людям кажется, да мне никто не нужен. Да что там, я так сижу, значит, мол, за компьютером, то могу посидеть и неделю в одиночке. Это очень, это реально, ну, людей не зря
просто
пытали.
Просто здесь еще очень сильно стоит вопрос о том, именно о психологическом состоянии, потому что даже если мы посмотрим элементарно на то, сколько денег тратится для того, чтобы, сколько денег и времени тратится для того, чтобы подготовить, допустим, команду, да, которая полетит куда-нибудь на МКС, и все, чтобы и для того, чтобы эти люди в итоге, ну, попали в какую-то такую, не знаю, депрессию, да, и перестали, допустим, работать, делать эксперименты просто потому, что что-то, ну, им что-то не нравится как-то вокруг, что-то, ну, не заходит. Это раз, и, допустим, они поругались с кем-то. То, что просто как-то, не знаю, летели, столкнулись, или работали, типа, как-то неудобно, тесно, что такое. То есть, и эти моменты, на самом деле, очень, ну, сильно проявляются, потому что мы еще не учитываем элементарный стресс от того, что ты, братан, ты на орбите, да? То есть, это же стресс, там, ты все время наготове в самых разных ситуациях, то есть, и он тоже как вызывает какое-то такое, то есть, определенное психологическое состояние, то есть плюс это изоляция дома, а когда ты знаешь, что ты, по сути, определенное время будешь здесь, и у тебя даже нету ничего того, что тебя связывает с домом, то это, мне кажется, только усугубляет, то есть, твое положение. То есть, если бы ты, допустим, ты думал, что, ну, я здесь, типа, мол, посижу, когда я уже не смогу, то я все, выйду, вернусь обратно. Не, нифига. Ты здесь будешь сидеть столько, сколько потребуется, то есть определенное количество времени. Вот.
Короче, реально, да, это гораздо, да, важнее.
Потому
факты,
что, допустим, вот приведу
здесь
пример, как можно использовать вот все вот эти вот моменты для того, чтобы спроектировать пространство. Допустим, не то, чтобы спроектировать, не другое слово, просто его организовать, даже какими-то элементарными вещами. Допустим, как в свое время этим занималась Галина Балашова. Учитывая, что она была, по сути, первопроходцем во всей этой теме, когда она занималась интерьерами, сколько помню, еще с одного из салютов, уже, то есть, по-моему, не первого, уже таких более старых, она решила сделать так, чтобы такие вот самые обычные вещи, которые вот у нас вызывают чувство покоя и умиротворения на Земле, присутствовали и там. И она сделала условно зеленый пол, голубой потолок и такого слегка желтоватого оттенка, то есть стены. Она сделала пространство более таким квадратным, учитывая, что это все было, ну, в цилиндре находилось, да, она сделала все-таки пространство более круглым, потому что там где-то температура, где-то шкафы туда-сюда, вот. То есть она, допустим, решила этот вопрос таким образом, что как-то захотела сделать так, чтобы все вокруг у тебя ассоциировалось с тем, как будто ты на Земле. То есть помимо этого, там, допустим, были использованы ее собственные акварельные работы, то есть где она рисовала просторы там российские, да, которые были, допустим, просторы за родной деревней какого-нибудь из космонавтов. То есть она нарисовала, тогда вот такая работа, такая душевная, хорошая. То есть их прямо отправляли, и вешали. То есть все проекты и большое количество самых разных интерьерных решений было сделано Галиной Балашовой, о которых я сейчас расскажу, которые утверждались непосредственно Королевым. То есть и сам Королев в свое время вот первым, по сути, был человеком, который сказал о том, что нам нужно развивать эту отрасль. То есть нельзя просто списать все это дело на то, что, да, как ты только что сказал, типа, да, как-нибудь там поживут нормально. То есть нельзя это
Ну вот, кстати, вот откуда, наверное, это берется, я вот сейчас думаю, я задумался, что зачастую к военным всяким штукам подходит достаточно вот так вот, ну, из серии там какой-нибудь грузовик, в котором людей надо перевозить, поставили лавочки, типа, и перебьются. Потому что, ну, я почему про военную говорю? Потому что во многом, ну, космос, особенно в то время, он был очень-очень прочно связан с оборонкой, это все одно из другого вытекало, и это, скорее всего, были там те же люди, как сейчас бы сказали, в менеджменте этого всего дела. То есть решения принимали в основном люди, которые привыкли не особо задумываться о комфорте людей. Им, типа, дан приказ, они выполняют. Типа, зачем им еще какой-то комфорт? Но, как я уже говорил, да, на самом деле эта штука, ну, важна, и классно, что вот Королев смог своим авторитетом это
вот
продавить.
Королев, по сути, чуть ли не сам нашел Галину Балашову в списках людей, которые, ну, допустим, в списках людей, он ее сам нашел, он ее приглашал, она работала непосредственно под его началом, ну, как она ему, точнее, сдавала свои работы непосредственно на утверждение. То есть, и он все это дело курировал. Когда она работала в качестве космического архитектора непосредственно в ОКБ-1, она занималась в первую очередь проектированием орбитальных модулей транспортных кораблей типа «Союз». Это вот именно вот эти вот все эти шарики спускаемые. То есть тогда вот очень, как она сама рассказывает, очень тогда интересна была работа в том плане, что ей пришлось вообще, в принципе, менять представление о том, какую форму должны иметь определенные предметы быта. Я говорю сейчас о диване, о столе, о радио. Да, в свое время в орбитальный модуль хотели поставить такой стол рабочий, так сказать, у которого над ним такая находилась бы иллюминатор. То есть сюда хотели поставить такое радио. Все это дело должно было быть сделано в такой... На тот момент считалось, что этот стиль был таким модерном. То есть, ну, сейчас мы уже говорим о том, что в таком классическом дереве. Там должна была находиться, да, вот такая типа софа, на которой можно было присаживаться, работать, делать записи. Все это дело состояло, именно все стены состояли из таких вот специальных выдвижных шкафчиков, куда ты мог складывать все нужные вещи, оборудование, фотокамеры и тому подобное. Вот. Вот раньше, да, раньше хотели сделать так. Плюс цветовое решение очень сильно забирало на себя внимание. Есть у нее работы, которые до сих пор сохранились, где она предоставляла Королеву разные пробы, допустим, тканей, из которых можно было бы сделать тот же диван. То есть и Королев непосредственно и сам выбирал. Вот, то есть помимо орбитального модуля союзовского, она занималась проектированием интерьеров для салютов, и впоследствии она уже перешла на проектирование интерьеров для станции «Мир». Людьми, которые ей в этом помогали, были непосредственно космонавты, то есть которые летали на самые разные программы вот в тот момент, когда она работала, и испытывали какие-то интересные нововведения, которые она хотела привнести, то есть внутреннее пространство этих космических станций. Допустим, мне кажется, самое интересное будет услышать, что вот эти липучки, на которые крепится все, по сути, у нас были придуманы потом, вот как раз в то же время, что очень много самых разных предметов летало, это и там чуть ли не фен, да, который хотели туда поставить, тетрадки, ручки, и, соответственно, все это летало, и я помню, я даже читал, как сам Леонов приходил к Балашовой и говорил, что вот это вот неудобно, потому что я написал, а оно мне перелетает. То есть, и вот как-то решите. Она решила, допустим, сделать такие вот специальные липучки, на которые могло все это дело прикрепляться. Все, написал, прикрепил, пошел. Вот. То есть создавались макеты, прям полномасштабные макеты, в которых она сидела, есть большое количество фотографий оттуда, да, и прям вот с листочком сидела и смотрела. Учитывая, что это очень-очень маленькое пространство, в котором тебе нужно работать, речь шла буквально о сантиметрах. То есть в архитектурном деле очень большое количество самых разных ГОСТов, которые тебе ты должен по-любому использовать. Допустим, даже элементарно при проектировании каких-нибудь вот внутренних переходов. То есть это расстояние дверей от стены, это, допустим, расстояние там, очень, короче, большое количество расстояний, самых разных, не буду углубляться. То есть, но Балашов работал вот именно с этим. То есть большое количество предметов, которые нужно было вот впихнуть чуть ли не в очень маленький шарик и сделать это красиво. То есть, да, шла разработка, соответственно, вот в этой сфере. К сожалению, как мне кажется, многие сейчас, если задумывались, то есть догадались о том, что не все практически было использовано, то есть из того, что она делала в настоящих летательных аппаратах, то есть потому что до сих пор у нас они выглядят как такие строго научные лаборатории, без каких-либо элементов декора, да, то есть и... То есть интересный еще был момент в том, что она, по сути, работала как секретный архитектор. И свои работы она подписывала только на ту документацию, которая была внутри ОКБ-1. То есть если какие-то документы шли выше, они по-любому ходили, то она даже не подписывала свои работы и, по сути, работала за бесплатно, просто потому что это все дело было интересно. Вот. Значит, все равно это все это дело продолжалось, конечно же, до того, как полетел мир. Потом после этого, учитывая, что у нас не особо много самых разных достижений, так сказать, в этой области было, то есть она прекратила свою деятельность просто потому, что, еще из-за возраста. Вот, и об этом, по сути, даже никто и не знал. То есть ей было запрещено выносить свои работы за пределы ОКБ-1, и сейчас материалы, которые можно будет от нее найти, а я скину определенные ссылки, где можно это все будет найти, то есть все эти материалы были сделаны ей самой, но по вечерам, дома, уже после работы, как она приходила, сама делала, потому что ничего нельзя ей было забирать. Вот. Как вообще получилось так, что они узнали? То есть узнали и они о том, что ее деятельность настолько большой вклад несла. Ее, так сказать, прославил немецкий архитектор, у которого есть имя... Филипп Мойзер, да, Филипп Мойзер, немецкий архитектор, который сейчас руководит архитектурной издательской компанией, то есть называется Dom Publishers, и она, по сути, занимается публикацией самых разных очень интересных, на самом деле, материалов, связанных с архитектурой, и этот человек, который помимо, то есть немецкий, еще и очень сильно увлекается архитектурой Советского Союза и вообще всем, что так или иначе с этим связано. И вот в свое время он тоже нашел материалы по Галине Балашовой, нашел ее саму, приехал к ней, посмотрел ее материалы, когда она рисовала их, то есть и просто действительно вот поднял на огласку, то есть что есть такой архитектор, что она еще до сих пор она еще дает лекции на данную тему. Вот, то есть, и по сути, я сам вот также о ней и узнал. То, что есть очень интересная ссылка в интернете, которая называется «Секретный архитектор», то есть Галина Балашова. И для... вот Филипп Мойзер выпустил две книги. Одна называется... Две книги, то есть одна на английском, другая на немецком. Одна книга — это полностью биография Галины Балашовой. Вторая книга — это вообще, в принципе, то есть, по сути, вся история развития космонавтики, именно и той ее части, которая так или иначе была связана с архитектурой. Потому что, учитывая, что он архитектор, там и рассматриваются моменты не только с тем, как она проектировала салюты, миры и союзы, там еще рассматриваются самые разные интересные постройки, которые были сделаны в эпоху, то есть развитие космонавтики. То есть, когда вот был бум всей этой идеологии о том, что мы полетим, о том, что мы первые, самые разные элементы, которые были похожи на детали космических кораблей, они были использованы в разных постройках, то есть, это как такое олицетворение того времени. Вот. Это что касается непосредственно истории сегодняшнего развития. Еще, конечно же, хотелось интересно просто сказать, что помимо всей ее деятельности как дизайнера интерьера, она еще занималась дизайном, Галина Балашова, еще занималась дизайном значков самых разных, то есть эмблем для практически всех на тот момент космических программ. Самые ее выдающиеся работы в этой сфере были то, что она сделала эмблему для первой стыковки Союза и Аполлона в 1975 году. То есть вот этот известный красно-синий значок. То есть и она еще к тому сделала как архитектор вот такой пьедестал, на котором была расположена макет Союза и Аполлона на Всемирной выставке, по-моему, в Париже. Вот. То есть, вот закончили мы с частью, которая включает в себя непосредственно историю. На каком вообще сейчас находится моменте космической архитектуры? Сейчас для того, чтобы стать космическим архитектором, нужно иметь обязательный бакалавр в сфере не только архитектуры, но и в сфере инжиниринга. Это может быть робототехника, либо какие-нибудь искусства. То есть это все нужно для того, чтобы вообще, в принципе, иметь представление какое-либо об архитектуре. И в итоге после этого пойти в одно из двух учебных заведений в мире, которые предоставляют возможность обучиться, по крайней мере, пока, данной сфере.
То есть имеется в виду, что они, у них есть отдельный курс по специальности космическая архитектура. Да. В принципе, я правильно понимаю, что люди, которые этим занимаются, они не обязательно заканчивали именно эти университеты, вот, но они так или иначе преобразовались, да, вот в эту отрасль. То есть сейчас просто есть отдельные такие направления, это как там с какой-нибудь там игровой индустрией, не знаю. В игровой индустрии много людей, которые, в принципе, не заканчивали университеты по этой специальности, несмотря на то, что такие специальности есть.
Ну, да, на самом деле большинство, конечно же, людей, которые сейчас работают в данной сфере, они все-таки... ну, имеют, по крайней мере, первое образование, так или иначе связано с архитектурой. То есть, но есть, конечно же, и такие, которые просто, допустим, закончили какой-нибудь инженерный факультет, как первое высшее, а уже после этого продолжили, то есть, повышение квалификации, но при этом еще выучили что-то из архитектуры. То есть, ну, такие, конечно же, поменьше. То есть, мы сейчас, допустим, будем говорить о том, что, то есть, по первому варианту развития событий.
То есть... Слушай, да, я просто еще такую ремарку ставлю, что мы говорим всего, типа, два есть университета в мире, которые такой курс, значит, предлагают. Но мне кажется, это вполне логично, потому что, в отличие от той же... как пример, то есть это не в смысле, что как пример игровой индустрии, игровая индустрия, она скейлится. То есть, грубо говоря, у тебя рынок, у него он может расширяться достаточно сильно. То есть, грубо говоря, было 3 разработчика игровых, стало 50, и ничего не поменялось, рынок просто вырос. А как, у тебя, когда ты проектируешь какие-то космические аппараты там все, что так или иначе связано с космосом, то этих штук запускается ограниченное весьма количество. И если вдруг вместо там 3 специалистов выучат 103, то там 100 человекам будет некуда деваться, потому что ну, нет достаточного количества аппаратов, которые они могли спроектировать. Здесь рынок получается крайне маленький и очень-очень узкоспециализированный. Поэтому, я так понимаю, и нет такого большого... спроса на обучение, потому что некуда потом этих людей трудоустраивать, и их места, как правило, уже заняты.
Ну, да, да, по идее это так. И вот расскажу, Даня, как-то больше о том, что очень из себя представляют эти два заветных учебных заведения, в которых ты можешь получить данную специальность. Первый — это центр, который называется Сасакава. Это академия при Хьюстонском университете, такая, по сути, всемирная организация космической архитектуры, в которой можно получить степень магистра вот именно по космической архитектуре. И в нее, по сути, входит основное количество самых выдающихся на данный момент людей, которые занимаются в данной сфере. То есть это руководящий состав, там, примерно, ну, именно преподавательский, да, то есть там примерно тоже 30 человек. То есть, и это место считается, то есть, одним из таких вот самых вот крутых, где можно получить данное образование, просто потому что там даже элементарно находится как-то ближе к искомому месту работы, так сказать. Вот. Второй университет — это Международный космический университет. Может быть, кто знает, может быть, кто нет. Он находится в Страсбурге, это на границе с Германией. Вот, и там можно тоже получить именно степень магистра по специальности космическая архитектура. То есть, либо, как там звучит название, то есть Deep Space Habitat Design, что-то наподобие такого. Вот, то есть, ну смотри, именно космическая архитектура от всех остальных, ну тем, что в космосе происходит. То есть, но как сам магистр, то есть ты получаешь большее количество знаний по какой-то определенной узкой сфере, да, то есть, ну, из своей искомой. То есть, ты, допустим, просто решил уйти куда-то более углубленно и начинаешь там все это дело обучаться.
Слушай, а Ты можешь сказать, чему там вот примерно хотя бы учат? Ну, то есть, в чем разница между, скажем так, магистром просто в архитектуре в какое-нибудь там направление? Я так понимаю, там тоже должно быть достаточно много, не то чтобы кафедр, да, то, что у нас обычно называется, ну, в общем, специальностей. Но вот чем существенно отличается именно космическая архитектура от всех остальных?
В чем отличие вообще, в принципе, получения образования магистра в эти двух учебных заведениях от обычного, допустим, архитектурного? В том, что человек, который хочет посвятить себя космической архитектуре, помимо архитектуры должен понимать практически, даже нет, абсолютно все аспекты, которые связаны с человеческим, то есть с освоением космоса человеком. То есть вот прям все должен человек знать, по крайней мере, вот разбираться, да, для того, чтобы стать именно хорошим космическим архитектором. То есть и вот в этих учебных заведениях ведется подготовка именно по таким профильным предметам, как вот, то есть как Deep Space Habitat Models Designing. То есть ты просто садишься, тебе дают, допустим, модель какого-нибудь модуля, который сейчас на МКС, и вот там ты начинаешь уже работать над ним. То есть именно отличие в том, что ты уже начинаешь решать конкретно непосредственно поставленные задачи, которые ожидают тебя в будущем, если ты продолжишь работать на данную тему. Помимо этого, ты в определенном коллективе людей, которые так или иначе тоже с этим связаны, начинаешь разрабатывать самые разные крутые идеи, как можно позволить, да, людям жить где-нибудь на других небесных телах, либо, да, в космическом пространстве. То есть ты вот проходишь практику, допустим, в НАСА, либо в ESA, непосредственно в лаборатории реактивных движений в НАСА. Я знаю, что все люди проходят из Страсбурга. Вот, то есть именно вот объем знаний, который ты можешь получить по данной сфере, можно, ну, как бы получить, по сути, только там. Вот. А когда ты, допустим, обучаешься просто на магистратуре то есть в сфере наземной, так сказать, архитектуры, то ты как-то вот, ну, то же самое, только ты углубляешься более в другую сферу. То есть ты углубляешься более в, там, не знаю, вопросы градостроительства, либо в там просто как-то повышение квалификации. По сути, ты просто как-то... Есть в каждом университете определенные специальности на магистратуре, да, которые ты, то есть, можешь выбрать и учить то, что тебе действительно кому нравится. Вот. Ну, и плюс написать какую-то выходную работу. Значит так. И вот что касается, да, вот этих вот двух университетов, то есть только вот получается Страсбург и Сосакава, по крайней мере, сейчас. Бакалавра по данным специальностям, к сожалению, сейчас нигде нельзя найти. Только, может быть, какие-нибудь курсы, но даже я, сейчас такие еще не находил. То есть, какие вообще люди в этой сфере заинтересованы, точнее, закручены, так сказать? Большое количество людей, которые я видел, особенно в Сосакаве, это там полностью, то есть, интернациональные составы, люди, которые больше всего продвинулись в данной теме, получают образование в сфере, точнее, получили образование в сфере робототехники и архитектуры. То есть, вот лично для меня, и может быть, тоже для многих, то есть, вот разбираться именно вот в этих двух сферах, это вот прям как за такое основание, которое, ну, нужно чуть ли не каждому.
У меня, как у технаря, возникает вопрос. А как же математика, физика и вот это все? И уже, то есть, насколько они вообще важны в такой сложной науке, как космическая архитектура? Потому что, мне кажется, понимать там физику, как это все, особенно в невесомости, работает.
Да, да, это очень хороший вопрос. И мне кажется, у меня будут такие, может быть, затруднения в этом моменте. Сейчас объясню, почему. То есть математика, физика – это обязательные предметы на архитектурных факультетах, их все изучают. Но сами, когда смотрел программу подготовки космических архитекторов вот в этих двух университетах, то есть я там не нашел этих двух предметов, не знаю почему. И пока что я тоже не нашел именно людей, которые до сих пор работают. Точнее, я нашел. Я вот скажу по-другому. Я смотрел большое количество людей, космических архитекторов, которые сейчас работают, предположим, в НАСА, в JPL. Они представляют проекты, они говорят о своих концептах, говорят о своих идеях. То есть, но вот именно упоминание, то есть вот математики и вот во всех этих моментах, то есть я как-то на удивление, то есть реже слышал. То есть...
Вот гуманитарий.
Подожди, это важно. То есть мы другие. Вот, то есть, да, я как-то это очень все дело реже, чем, ну, чем предполагал, да, встречал. То есть, и вот, но лично я сейчас просто на это прямо и не отвечу. То есть, имею в виду, как бы, она там, то есть, ее там много, либо ее там нет. А, скорее всего, она там по-любому есть. То есть, ну вот конкретно, как вообще выглядит, то есть, работа космического архитектора, я вот, то вот даже вот в этом вопросе, мне кажется, я, конечно же, могу сказать, что да, вот он приходит, он разрабатывает, он помогает. То есть, но здесь есть два важных момента. Есть архитекторы космические, которые работают непосредственно в лаборатории реактивных движений НАСА, либо в NASA Habitation Team. А есть архитекторы космические, которые, получив квалификацию космического архитектора, занимаются разработкой тех или иных интересных проектов, не только, допустим, космических отелей и каких-нибудь городов на Марсе, да, еще и межпланетных кораблей, суборбитальных, допустим, самолетов, то есть все этим занимаются. Они это делают из своей собственной, то есть, компании. Это компании, архитектурные бюро, которые прославились, допустим, не своей космической деятельностью, да, а как архитектурная компания. То есть и они предоставляют уже интересный проект непосредственно, ну, как от компании. То есть, по сути, это для них как такое, как хобби. Вот, поэтому я могу сказать, как это все дело выглядит вот во втором варианте. Но вот в первом, лично мне самому даже это сейчас интересно, вот именно как выглядит этот процесс, когда что-то дело ты предлагаешь. Ну, конечно, скорее всего, ты что-то предложил, что-то придумал, и пошел момент разработки, утверждения, документации и все-все-все тому подобное, которое из этого вытекает. Поэтому интересно, допустим, проекты, которые сейчас вот можно посмотреть из второго варианта развития событий, это от компании Foster Architects и Bjarke Ingels. То есть такой есть архитектор, у которого есть своя архитектурная компания. Вот они буквально недавно сделали интересный проект по космической архитектуре. И то же самое, как и Foster Architects. Мне кажется, ты его знаешь, потому что он спроектировал вот Spaceport для Blue Origin. Ты скажешь, вот. Он, это, по сути, первое его, ну, как его компания, то есть это первое проявление, которое связано с этой сферой, вот этот вот Spaceport. Вот, значит, уже время у нас идет. Я бы хотел, знаешь, что сейчас сказать? О ресурсах, которые можно найти в интернете, и если просто люди заинтересовались, начать все это дело изучать. Большое количество ресурсов можно найти, конечно же, на сайте NASA. У них большое количество исследований, которые так или иначе связаны на эту тему. Но лично по моему совету, я все скину, все покажу, есть сайт, называется spacearchitect.org. Это вот сайт от вот Хьюстонского центра Сасакава, где вот именно организован Международная ассоциация космических архитекторов, и у него на этом сайте есть, насколько я помню, 600, в общем, работ. Это могут быть исследования, лекции, просто какие-нибудь интересные публикации, то есть и не только на английском, да, то есть которые так или иначе связаны с космической архитектурой, и не просто так связаны, там, да, там, не знаю, 300 страниц, там, на последнем что-то они упоминаются. Нет, там, учитывая, что это все было подготовлено специализирующимся на этом организации, там вот очень полезный материал, и поэтому, если люди, слушатели наши, захотят углубиться более в это дело, то я бы прям посоветовал пойти на этот сайт, ссылку, которую я тебе, конечно же, скину. Вот.
Да, я добавлю в шоу-ноты к подкасту. Да, я хотел бы, значит, подбить время на итоги, значит, потому что мы решили, что раз у нас так все интересно и активно идет, мы этот выпуск разобьем как минимум на 2, а то вероятнее и на все 3. То есть сегодня мы, по сути, поговорили о том, что такое космическая архитектура, как она связана с архитектурой земной, как это все дело развивалось, поговорили о истории, поговорили о Галине Балашовой, которую я теперь хочу позвать в подкаст, если это будет возможно.
Кстати, почему бы и нет, да?
Да, буду искать возможности, потому что, честно говоря, я вот, может, где-то и встречал упоминания, но вот о таком человеке не знал. Лично я для себя, например, узнал действительно много нового и сидел вот, открыв рот у микрофона, только в отличие от там, обычного своего режима, гораздо меньше перебивал гостей. Сидел и слушал, потому что, мне кажется, тема очень крутая, и в следующем выпуске мы поговорим тогда о... Мы дошли от истории до, по сути, современного момента, да?
Да, да. В следующем выпуске мы уже поговорим непосредственно о проектах интересных, которые в этой теме уже крутятся. То есть, ну и вообще, да.
Начиная, я так понимаю, от реальных приближенных
по времени
к нам до самых...
Да, и к интересным концептам, и вообще к чему все это дело нас сегодня привело. Ну, как-то так, да.
Так что, если вам понравился этот выпуск, а я не знаю, кто вы такой, если вам не понравился этот выпуск, серьезно, я здесь сидел, слушал, по-моему, дофига интересная тема, такая неожиданная земная тема, которая связана очень сильно с космосом и на самом деле является такой одной из основополагающих для будущего вот этого расселения людей по разным местам. Особенно с учетом того, как у нас частники активно начинают врываться в этот рынок, а частники это значит рабочие места, частники это значит какие-то смелые идеи, частники это значит, что будут привлекаться новые умы и создаваться конкуренция, то есть не просто нужно будет сделать деревянную лавку, на которой, ну, полетаешь, значит, товарищ Юрий вокруг земли, ну что, посидишь на деревянной лавке.
Купи хлеба, да.
Да, да, сбитые гвоздями. Здесь надо будет делать еще и красиво и удобно, потому что это все нужно будет продавать, и это все двигатель прогресса. Так что, если вам понравился этот выпуск, обязательно напишите об этом в комментарии на нашем сайте. Если у вас есть какие-то вопросы к Эрику, смело их задавайте тоже в комментариях. Я думаю, мы сможем на все ответить. Если ответить не непосредственно в комментариях, то ответить в следующем выпуске. Я думаю, у вас должно возникнуть много вопросов. Если у вас вопросы будут супер длинные, вы прям очень хотите, чтобы их обсудили в следующем выпуске подкаста, пишите мне их на почту ap@bердикаст.com. Собственно, если у вас есть, кстати, да, какие-то другие вопросы касательно, в принципе, подкаста, которые я обычно озвучиваю теперь в отдельных выпусках, тоже пишите их на почту ap@bердикаст.com. Все как обычно. Ну а на этом я предлагаю окончательно закругляться. По традиции хочу поблагодарить всех людей, которые поддерживают нас на Патреоне, и за это они получают дополнительный контент. Я все еще думаю, что можно на Патреон публиковать от теории Большой Бороды. Напишите, что бы вам хотелось, потому что, честно говоря, вот об этом мне пока что никто не писал. Если вам что-то хотелось бы дополнительно вот такое слышать, дополнительно какой-то, может быть, статьи, не статьи, то я, честно говоря, вот не знаю, что пока можно туда делать. Вот. Но вы подавайте мне идеи на почту, в комментариях, в личку, в Телеграме, в личку, где угодно, где сможете найти, там и пишите, я стараюсь по возможности отвечать. Тебе, Эрик, спасибо, что пришел.
Спасибо, что позвал.
Да, как я уже сказал, жутко интересный выпуск, я сам жду продолжения, как следующей серии любимого сериала. Надеюсь, что у вас возникнет такое же желание услышать о выпуске, я думаю, он выйдет через недельку-две, где-нибудь вот так, то есть где-нибудь в районе 163-4-5, вот давайте так. Но я думаю, у нас будет вторая часть, а там уже как у нас получится состыковаться, записаться, опубликовать. Так что на этом мы с вами прощаемся. До следующего четверга. Да пребудет с вами сила и пока-пока.